Последний отрывок из послания Иакова. Это с 7 стиха 5 главы до конца. С 7 стиха 5 главы до конца здесь как бы подведение итогов тем всем рассуждениям, которые охватывают весь текст с 1 главы. А начало было какое? Радоваться и с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная и так дальше. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь, ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. И удивительно, как началось это послание, ну, как будто вдруг и так заканчивается, как будто можно было еще продолжать, да? Потому что, видимо, это не все, что Иаков хотел сказать, но это как, пока достаточно. Ну, друзья, как мы сделаем? Рассуждать время нужно дать или... Или по тексту сразу можно пойти? Значит, последний этот отрывок, который подводит итог, он начинается с удивительного слова. Будьте долготерпеливы. Но иногда так говорят, когда недостаточно терпения, не хватает терпения. Вот кто жалуется, что не хватает терпения, ну тогда надо на долготерпение переходить, если не хватает терпения. Вообще Иаков здесь, подводя итог, он говорит, что необходимо долго терпеть и до пришествия Господа. Значит, можно сказать, это не только до конца нашей жизни, хотя это будет и подразумеваться, но даже если и мы уйдем, следующее поколение, и все равно этот закон терпения и долготерпения, он остается для тех, которые впадают в искушение или которые переносят скорби. И так как искушение слова, оно все-таки имеет в виду не только, ну, не только, что человек может впал в грех какой, или из этого должен извлечь уроки, а все-таки это имеет в виду и все скорби, которые мы переносим здесь на земле, то долго терпеть, или, ну, можно сказать, всегда и во всех искушениях все-таки нужно извлекать уроки. Если мы из какого-то искушения извлекли урок, а из следующего искушения не извлекаем урок, ну, это опять неправильно. Поэтому здесь как бы такое слово: будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Приводится в пример земледелец. Но земледелец, он ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Вот такой вопрос. В искушении тоже может быть дождь ранний и поздний? Или слово «дождь ранний и поздний» как мы понимаем? Некоторые это относят только, ну, должно было быть раннее пробуждение в день Пятидесятницы в конце веков. Опять будет пробуждение, это дождь ранний и поздний. В данном случае вообще об этом, может быть, не говорится, да? То есть говорится о земледельце, и для того, чтобы получить урожай, для того, чтобы действительно не напрасным был его труд, ему необходим ранний дождь и поздний дождь. Когда наливается. У нас это примерно так же. Зимние снега – это задаток урожая. Ну, можно сказать, если хорошие снега, то это почти гарантия, что урожай будет. Но когда наливается зерно, если тогда еще дождя не будет, когда наливается зерно, тогда может и урожая не быть все равно. Хоть и были большие снега. Может и быть, но все-таки не такой полноценный. А вот если потом на налитие зерна еще раз будет дождь, то это поздний дождь, ну, который тоже своевременный дождь. Ну хорошо, это у евреев ранний дождь и поздний дождь. А вообще с чем это можно сравнить вот и в духовной жизни? Дождь ранний и дождь поздний. Я думаю так. Если ранний дождь – это тот урок, который мы должны извлечь в самом искушении. А поздний дождь – это, наверное, потом наученным, он доставляет мирный плод праведности. В послании евреям так написано, что во время наказания, когда Господь допускает скорби в жизни человека, то они кажутся не радостью, а печалью. Но после наученным доставляет мирный плод праведности. Ну а само искушение или само страдание, как человеку нужно переносить? Значит, во время страдания можно роптать, можно... Или нужно терпеть. И нужно долго терпеть. Даже если не будет избавления, то у Господа есть свои цели. А уже поздний дождь, я думаю, это можно сравнить вот с тем уроком, когда ты видишь благословение от этого. Но если сравнить с жизнью Иосифа, то можно так сказать. Время нахождения его в Египте до того, как он поднялся на престол, до того, это дождь ранний. А уже когда он поднялся, это был поздний дождь. Ну, это, конечно, сравнение. Я просто думаю, чтобы, друзья, нам понять, что терпеть нам необходимо и в том случае, и в другом. Вообще, Иаков какую-то надежду дает на избавление именно в земной жизни. Мне кажется, дает. С одной стороны, он говорит, что может и не быть избавления в земной жизни, может и не быть. Но в то же время, пример, дальше мы будем читать, злострадание, возьмите, братья мои, Иова, который очень много пострадал, но все-таки... Еще здесь, на земле, он испытал время благоденствия, да? А в целом, вот пока 7 и 8 стихи, «Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Значит, если настраивать себя на избавление на земле, то можно сказать, можно урока Божьего не понять. И если мы возьмем всех мужей веры, которые переносили, и, можно сказать, вот четыре мужа в печи огненной, Даниил во рву львином, если бы они на земле ожидали избавления, наверное, это не было бы верностью. Получается, настрой все-таки должен быть на то, чтобы на земле избавления не ждать. А уже Бог со своей стороны, Он может это избавление и послать на земле. Но это как раз... А если у нас настрой будет, мы страдаем ради избавления, получается, верность не до пришествия, верность не до конца. И долгое терпение, ну, очень трудно тогда выработать. Потому что человек все время будет ждать, когда же настанет это избавление, когда обетование Божье об избавлении вступит в силу, и он все ждет, когда будет конец скорбям. Это одна мысль. А вот с 9 стиха. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Вот судья стоит у дверей. Друзья, вот интересно, у Иакова, наверное, почти все время, вот так, от начала темы и до конца, он все время говорит, вы имеете дело с Богом, поэтому не обвиняйте людей. Вы имеете дело с Богом, поэтому не обвиняйте людей. Слово «сетуйте», может, другие переводы еще взять? Ринальдо, посмотри, как у тебя «сетуйте». Как усталый? Значит, ну понятно. Значит, примерно такое, что этот ближний, он настолько уже, ну, тяжел для меня, как один брат говорит, его уже, это такой расслабленный, что его и четверо не понесут. Ну вот такой тяжелый он. Не сетуйте, братья, друг на друга. То есть, несмотря на то, что он очень тяжелый, не сетуйте, это получается, ну, не освобождайтесь от этого бремени. Не старайтесь переложить его на другие плечи. Не сетуйте, братья, друг на друга. Слово «сетуйте» может быть по словарю. Уже смотрите. Вздыхать, стенать. Сетовать. То есть не вздыхайте друг на друга. Не уставайте друг от друга. По-другому можно еще сказать. И интересно, чтобы не быть осужденными. Мне вот этот стих, он очень перекликается с посланием Галатам, где носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Чтобы не быть осужденными. Получается, вот если человек устает от ближнего, то все равно вроде бы ближний причиняет ему страдания, ближний становится ношей для него. И я думаю, если мы посмотрим наши обстоятельства, хоть в нашем труде с детьми. И бывает подростки, особенно тема подростков, что настолько они тяжелы для преподавателя, но он не знает уже, как, что с ним делать. А оказывается, вся проблема не в подростке. А? В учителе. Ну, друзья, конечно, я не хотел бы так, но только вот бить по учителям и по учителям. Но пока мы с вами имеем рассуждение, то мы как раз рассматриваем не сторону того, которого здесь нет, а сторону того, который присутствует, который может со своей стороны что-то сделать. И непосильным это бремя становится, или трудным оно становится, только от нашего понятия. Когда у нас понятие, что все дальше невозможно. И когда мы стараемся теперь освободиться от этого бремени, вот мы уже говорили, что вообще крайняя мера, Если вспомним Вифиль, когда Елисей шел в Вифиль, и вышли дети навстречу, они смеялись над ним, и потом он их проклял именем Господним, вышли медведицы и разорвали из них 42 ребенка. Ну, я думаю, что вот это уже крайняя мера, но это как бы посев или жатва, которую посеяли родители, жители этого города, Вифиля, не воспитав этих детей. Ну, можно сказать, крайняя мера, которую применили к данным детям. Но вообще, по духу Евангелия, мы имеем право нести этих детей. И, может быть, еще что-то сделать для их спасения. То есть, может, что-то, оно достойно погибели, оно достойно наказания, но со своей стороны подставить плечо, чтобы, может, что-то еще из этого погибшего состояния исправить или избавить. Вот это право мы вообще имеем от Бога. С одной стороны, вот когда есть переживание и кажется, что уже никто не поможет, то все-таки если человек уповает на Бога и согласен рядом со Христом встать для того, чтобы понести бремя ближнего, Бог бывает отвечает и очень большое благословение дает этому человеку. Вот, например, женщина Серафиникиянка. Дочь ее беснуется. Обстоятельства невыносимые. Она обращается ко Христу, помоги. А он говорит, недостойна ты, чтобы я тебе помогал. Кто ты такая? Вот получается, вы приехали на семинар, а братья вам, да вы сами на себя посмотрите, с подростками, например. У вас проблемы, у вас нужды, вы ищете ответа, как вот с ними быть, потому что до одержимости доходит, или вот надо что-то сделать, надо чем-то помочь. А братья одно заладили, да вы на себя посмотрите, да вы виноваты, да вам надо исправиться, вам надо что-то сделать. Но, друзья, может быть, вот не хотелось в такой форме, а просто у нас есть право, как у этой женщины, Серафиникиянки, смириться перед Господом, чтобы еще что-то попробовать, еще что-то, ну, еще как-то подойти, еще как-то разделить эту ношу, чтобы все-таки не расписаться как бы без силы перед ними. И тогда медведицы сделают свое дело. Вот чтобы нам со своей стороны не расписаться. И я думаю, что об этом Иаков здесь тоже говорит. Не сетуйте, братья мои, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. И в пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Здесь приводится пример Иов. Но, друзья, давайте вспомним, может быть, еще. Пример злострадания пророков. Каких еще можно пророков взять? Которые очень зло страдали от того, что несли бремена. Иеремия. И сам пошел с ними в плен. Хотя знал, чем это все закончится. И для него, для кого-то плен или для кого-то Египет, он в Египет пошел. И для кого-то Египет это было место избавления, может быть, от этих трудностей, а для него это было как каторга. Но он все-таки пошел с народом туда даже. Я думаю, Иосиф, он тоже понес. И зло страдал, и долго терпел ради братьев своих. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Вот, друзья, а можно сказать за Иова, что он не только страдал за себя, но еще и за друзей или за братьев своих, что вот тоже, не было сетования на братьев. Когда разговор был, было сетование. Жалкие утешители все вы. Я бы хотел сказать, что у нас тоже бывают моменты отчаяния, или, когда мы действительно и выговорим, и, может быть, где-то срываемся, не хватает у нас, может быть, того терпения с ними. Но, друзья, нельзя дойти до принципиального ну, как бы, чтобы нам вдруг опустились руки, или чтобы нам, в принципе, отказаться от тех бремя, которых мы должны нести. И когда здесь в Писании приводится в пример Иов, я думаю, что вот этот пример, он как раз помогает больше увидеть эту сторону. Иов, в общем-то, друзьями своими не был утешен, и он не был очень доволен ими. Но когда Господь к нему заговорил, когда Иов сам понял искушение, которое его постигло, когда он для себя извлек урок, когда он понял, что это разговор Божий с ним, и он, смирившись, положил руку на уста, что он делает с друзьями? Он молится за них. И действительно, Господь говорит, его молитву я приму, а вы даже, ну, вы даже не достойны, чтобы помолиться мне. Получается, друзья, вот когда в искушение мы впадаем, даже ну, с детьми, ну, например, конечно, для того, что с ними занятия проходят, для них это благословение, а для вас это бывает искушение. Но все равно, когда это искушение мы переносим, когда мы отдаем себя, то получается, в первую очередь мы получаем урок для себя. И когда мы ложим руку на уста, перестаем задавать вопросы, или перестаем спрашивать, почему он такой трудный, или как-то, ну, соглашаемся вместе с ним страдать или молиться за него. Тогда и Господь и его избавляет. Здесь Иов большим примером тоже является для нас. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь. Я думаю, здесь как будто теперь еще одна вроде бы тема открывается, но думаю, что не новое, а просто еще с одной стороны он подходит к этому же вопросу. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакую другую клятвую, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. Кто из учеников Христа клялся? По поводу чего он клялся? А раньше он не клялся? Сначала клялся в верности, а потом клялся в неверности. То есть, вот это имеет в виду Иаков. Не клянитесь ни небом, ни землею, да будут у вас слова «да-да», «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Получается, если ты и верность хочешь сохранить, ну, действительно, у тебя есть и расположение, и я не понимаю по-другому. С одной стороны, вот, когда братья проповедуют о том, что Петр не сохранил верность, ну, мне другой раз так слышится, что не надо быть верными. Ну, я понимаю, что призыва-то нет такого, да? Что не надо быть верными. И Писание не для этого нам оставило этот пример, что в верности не надо иметь такое желание или стремление верность сохранить Богу. Верность должна быть. А вот клясться в верности не надо. То есть, постоянно как бы ну, надеяться и уповать на Бога, а не на себя. Вот этот элемент здесь как бы подчеркивается. Ну и в то же время касается ведь это злострадание. Злострадание, в пример злострадания, долготерпения, возьмите, братья мои, пророков. Теперь, если вспомнить вот пример, где тоже страдания большие предстояли, но не клялись и верность сохранили. Есть такие примеры в Писании? Не клялись, но верность сохранили. Три друга Сидрах, Месах и Авденаго. Не клялись, но верность сохранили. То есть Даниил, он тоже не клялся, но верность сохранил. То есть вот идет здесь как раз об этом речь у Иакова. Нужно, может быть, не выставлять, или у него часто вот такой оборот, не делайтесь учителями, а будьте ими. Или не доказывайте или не говорите о том, что вы верны будете, а верность сохраняйте. А теперь, как бы очень просто, оказывается, нужно относиться к тому, что встречается нам в жизни. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. Но зло страждет, то есть попал в искушение, как Иов. Молись. Весел? Пой. Болен? Позови пресвитеров. Ну, друзья, а другой путь здесь исключается. Например, обратиться в больницу. Ну, как вы рассуждаете? Вот сестра говорит, что, в принципе, не исключается этот путь. Или сейчас, а? Здесь просто... А? Все правильно. Хорошо. Я думаю, что очень, очень правильно, что Бог силен. И здесь вот в этом случае, может быть, как раз ради этого врача Господь вступается и, ну, можно сказать, ну, как избавление посылает, да, или... Но все-таки Иаков говорит, чтобы мы не клялись или, ну, ни небом, ни землей, ну, то есть мы не доказывали, а в простоте вот так, Болен ли кто? Пусть призовет пресвитеров. Друзья, я ни в коем случае не хочу сказать, что врачи там больше или, ну, или ну, обязательно надо к врачам обращаться. Писание нам как раз и говорит, болен ли кто из вас. То есть в первую очередь имейте дело с Богом, потому что Господь это делает. Но Господь это делает так же, как, ну, можно сказать, через пресвитеров, через возложение рук, так же и по-другому. Да, только, друзья, что молитва веры правильно, но молитва веры это не уверенность в том, что будет ответ или не будет. Вот как раз мы в Писании уже, вот на протяжении всего исследования послания Иакова, мы это не один раз встречаем, что молитва веры и вообще из всего Писания, это не значит уверенность в то, что будет так. Если, например, Сидрах, Месах и Авденаго были бы уверены и стали бы уверять, мы не сгорим. И пока у вас такой уверенности не будет, для вас существует опасность, то можно было бы сказать, вот это как раз, это, ну, ересь, или это, ну, это не библейское понятие. А библейское понятие такое, мы знаем, что Бог силен, но если и не избавит, истуканам твоим мы не поклонимся. Вот это как раз библейское понятие веры. Библейское понятие веры – это больше верность, чем уверенность. И когда человек болеет, например, и обращается или к пресвитерам, чтобы помолились над ним, неуверенность должна быть, что исцеление, или некоторые говорят, вот должно быть откровение, будет исцеление или не будет. А если этого откровения нет, то вроде исцеления не будет. Но вот у сестры было дерзновение, она сказала. И Бог вступился для того, чтобы Божье имя в этом случае, ну, все-таки перед язычниками или перед неверующими, оно не осталось в стыде. Бог вступается и делает чудеса. Но не потому, что сестра уверена была или дерзновение имела или не имела. Просто это было Бог ради себя самого, Он вступается. А с нашей стороны Он желает, чтобы мы вот как сказали, как мы думаем о Боге, чтобы мы не изменили нашего понятия о Боге, чтобы мы так верными Богу и остались. Ну да, у Петра, может, была, но у больного была ли? Но как раз в послании Иакова мы говорим, чтобы нам не чрезмерно быть уверенными или самоуверенными. Пусть наши слова будут «да, да», «нет, нет». А уже злостраждешь ли? Молись. Весел? Пой. Болен? Призови и пусть помолятся. И молитва веры исцелит болящего. А? Друзья, как раз не того, кто исцеляет, не того, кто исцеляется, а все зависит от Бога милующего. Что лучше для нас, то Бог и делает. И это как раз, может быть, у нас такое понятие, что вроде бы должно быть, обязательно должна быть чья-нибудь вера. Я, друзья, по Писанию не нахожу такого. В практике я знаю, что такое бывает, а в Писании такого нет. В Писании, например, если человек, наинская вдова, хоронит сына, Христос останавливает процессию и по чьей вере исцеляет, воскрешает. Кто там верит? Да по милости. Он видит, что нужно помочь чем-то, а утешить эту вдову больше нечем, как только вернуть ей умершего сына, единственного ее. Он восстанавливает ее, его, этого сына, из мертвых. Но это не значит, что теперь у нее вера такая была. Она вообще не знала Господа. Вообще слово вера в Ветхом Завете это употребляется только в смысле верности. Не уверенности, а верности в Ветхом Завете. А в Новом Завете оно немножко имеет другие оттенки. Но этот оттенок всегда в этом слове сохраняется. Вера – это прежде всего повиновение или верность в первую очередь. А? А там тоже? Там как раз женщина, которая дотронулась ко Христу 12 лет, она как раз уже везде, где она только не пыталась получить выздоровление, она не получала. И теперь она знала, что только у Христа, как у Бога, может она получить. То есть она обращается именно к тому, который может это сделать. И получила исцеление. Просто двигательным этим не сама, не уверенность, не самоуверенность, а именно, что только Он может помочь. И это помогает. Дело в том, что ей нужен был только такой вариант. Она уже везде пробовала, везде искала, но нигде не получала, и теперь только к нему, и у него получила. Но, друзья, все равно это не самоуверенность, а это ожидание милости. Но просто если самоуверенность везде является, ну, можно сказать, последней точкой или последней каплей, тогда она везде и должна быть. Вера, формулировку веры в послании евреям так нам Господь дает. Вера есть осуществление ожидаемого в первую очередь. Это верность и уверенность в невидимом. Мы еще этого не видим, но мы верны или уверены. Но в первую очередь осуществление ожидаемого. И уверенность невидима. Уверенность, или можно сказать, что Бог силен, или доверие, или уверенность в Боге, она тоже должна присутствовать. Но в первую очередь верность, в первую очередь исполнение воли. Вот потому что если только самоуверенность, например, о Христе говорится, Он услышан был за свое благоговение. И вот в Гефсиманском саду. Добавить? Thank you.
Ну хорошо, друзья, я думаю, мы поняли основную суть. В смысле уверенности, что всегда будет избавление, это может не всегда быть уверенность, хотя избавление может наступить. Но доверие и верность Богу всегда должны присутствовать, чтобы избавление настало. Вообще не основным моментом в исцелении не будет как бы действовать, уверен человек в том, что это случится, или не уверен. А, ну, в смысле, уверенность-то в Боге или доверие Богу и знать о том, что Бог это может сделать, в этом смысле оно какую-то роль играет. В Боге нельзя сомневаться. Да. Самоуверенность. Да. Да, это единственный был человек, который сказал правильно, а потом поступил неправильно. Но он сказал правильно, если хочешь, можешь меня очистить. А когда Господь его очистил и говорит, а теперь никому не говори, иди покажись священникам. А он вышел и стал всем рассказывать, и Христос не мог уже явно показаться в городе, как ему надо было скрываться. Но получается, на словах, если хочешь, не моя воля, а твоя будет. А на деле Христос сказал, а он говорит, не твоя воля, а моя да будет. И пошел и рассказал. То есть, ну, по сути, он не исполнил, а формулировку он правильную дал. Но формулировка должна быть такая. Не моя воля, а твоя да будет. Это очень правильно, братья и сестры. Я думаю, что мы здесь и не расходимся во мнениях. Просто нашу уверенность, а здесь мы опираемся на нашу плоть, это не по Писанию. А если во главу мы ставим волю Божию и ожидание милости, и, может быть, мы не столько уверены в том, что это будет, но мы уверены, что Бог это сделает или может сделать. А если нет, то все-таки истуканам мы не поклонимся. И эту мысль Иаков здесь как раз и подчеркивает. И вот дальнейшее, интересно, здесь сказано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Дальше. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Значит, ага. Значит, основное здесь еще и, если соделал грехи, простятся. Но простятся они тоже как? Признавайтесь друг пред другом. Я думаю, что теперь еще один вопрос, он как бы выплывает. Если человек признается во грехах ради того, чтобы исцелиться, это опять неправильная постановка вопроса. Просто человек болен. А болен он, можно сказать, это тоже перст Божий, это тоже работа Божья, это тоже искушение, которое Господь допускает, хотя Господь сам не искушает, но допускает это. Он допускает страдания и допускает их для того, чтобы человек и внутреннюю свою, ну, суть привел в порядок, внутреннее свое состояние. Но если человек теперь ради исцеления начинает исповедоваться, неправильная постановка вопроса. Ну, я думаю, мы это понимаем. Исповедоваться нужно или признаваться нужно для того, чтобы получить милость, прощение. Хотя по тексту на первый взгляд кажется так. Признавайтесь друг пред другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Так как перед этим идет речь о болезни, то, кажется, значит, имеется в виду и это, ну, что ради того, чтобы исцелиться, много может усилена молитва праведного. Братья и сестры, если бы, конечно, у Господа было основной и конечной целью это наше здоровье и благополучие на земле, тогда бы оно так и было. Но у Господа планы и желания выше, Он желает все-таки нам благословений небесных. Ну, друзья, наше время вышло. Мы сейчас, наверное, или, может, мы уже закончим текст. И тогда пойдем на перерыв немножко, может, мы задержимся. Подобный нам. И молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от веры и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Но здесь сначала за Илию. Опять, а? Уклониться от истины, да. Уклониться от истины. Это, может, вот тут так написано, это правильно. Сначала за Илию. Илия был человек, подобный нам. С одной стороны, вроде бы кажется тоже, он был уверен в том, что небо закроется. По его слову. Поэтому и сказал. Или он имел откровение, что нужно помолиться об этом, чтобы небо закрылось. Он имел откровение, или даже точнее сказать, он имел повеление от Бога. Бог ему сказал, помолись, и небо закроется. Не так, что вот он посмотрел на народ свой, на евреев, ну я вам устрою. Пошел помолился, небо закрылось. Пошел помолился, небо открылось. Нет. Вообще, молитва веры – это больше исполнение воли Божьей. И Илия был человек, подобный нам. То есть он был человек тоже во плоти. Но по его молитве небо открывалось и по его молитве закрывалось. Но по его молитве, которая была по указанию Господа. Как он молился о том, чтобы не было дождя по указанию от Бога, так же по указанию от Бога он молился, чтобы небо дало дождь. Он имел тесное общение с Богом, и поэтому он и молился об этом так.
Молитва веры – это не так ставит за Бога зависимость от нас. Вот я сейчас помолюсь, и ты должен сделать. А наоборот, мы подзависимы от Бога.
Да.
И даже при исцелении, когда совершается... Вот я хочу исцелиться, я уверен. Все братья помолитесь, я уверен, вы только помолитесь. Когда мы ставим Бога в зависимость, вот так вот, я так хочу, и Бог должен меня послушать.
Вообще в этом случае как раз опасность харизматического или пятидесятнического учения, там как раз все перевернуто с ног на голову. Там человек говорит, и Бог должен делать. Человек требует знамения, Бог дает. Человек уверен в том, что он получит языка или дар, Бог дает. И все построено на знамениях и чудесах. Вообще, когда только уверенность ставится во главу, это как раз и заблуждение, которое в харизматическом учении. Трудно разграничить, но все-таки вера – это зависимость от Бога, это принципиально. А уверенность – это когда все ставится в зависимость от человека. Это принципиально неверно. Да. Да, вот это... Ну,
все правильно. Правильно? Вот как раз мы об этом и говорим. Мы как раз и говорим, что когда уверенность в Боге, это нормально, это положительно. И даже во всех вот этих случаях, которые рассказывали. Но когда человек уверен в себе, или уверен в том, что Бог будет его слушать, или он должен сделать так, как он думает. Вот это уверенность, которая построена на человеке. Это неверное основание. И от этого основания нам, ну, нужно уходить. Да. А последняя мысль, я думаю, она тоже очень важна для нас. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его? Вообще по тексту всего послания Иакова, чем можно обратить ближнего к Богу? Вот того, кто уклонится от истины. Как-то подставить свое плечо, как написано в послании Галатам, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой. Оно как один в один с посланием Иакова. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Здесь обычно задается вопрос, чьих грехов? Прошедших, будущих, своих или того, кого он спасает, покроет множество грехов. Но в любом случае, получается, если кто уклониться от истины, и кто его обратит, то уже меньше грехов. Правильно или нет? Если кто-то обратился от ложного пути, это же меньше грехов. И та душа от смерти точно спасается. И, конечно, я думаю, и своих грехов то же самое. Когда человек идет евангельским путем, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов, то своих грехов тоже меньше становится. Ну или по посланию Петра. Там интересно написано в 4 главе 1 послания. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Не перестанет совсем, а перестает грешить. То есть множество грехов, ну как, избегает человек или меньше их делает, если он покоряется Богу, страдая плотью. Покоряется Богу. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Я думаю, братья и сестры, может быть, и достаточно, хотя можно было бы и продолжить. Хотелось бы, чтобы основная мысль этого послания, которая начинается с начала самого послания, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вот это как оставить и в пожелание, и в мысль для нас на будущее, чтобы искушения, в которые мы впадаем, которые приносят нам страдания, скорби, чтобы все-таки мы из них извлекали для себя уроки и были за это Богу благодарными. На этом хочется закончить. Аминь. Помолимся.